Так, ну, добрый вечер, доброе утро или добрый день для тех, кто будет нас смотреть. Любое доброе время суток. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ева. Я веду дочерний канал Астралионика в Телеграме. Там мы дублируем информацию с основного канала, с Ютуба. Также ведем чат, где вы можете задать свои вопросы Юрию Рубиновичу и Мандору. Также у меня есть семья. Я по образованию, по призванию педагог, у меня свое дело, я открыта для новых возможностей и знаний. Наверное, поэтому я встретилась с Юрием Рубиновичем, вот уже полгода занимаюсь самообразованием. Это кратко о себе. Накопилось у нас много вопросов, их более 60 на сегодняшний день, на разные-разные тематики. Сегодня делаем обзор по многим из них. Ну, вскользь не будем, наверное, не вскользь, а спокойно, равномерно, детально разберем. Вы думаете?
То, что сможем.
Хорошо.
Я не настаиваю, но, может быть, у вас эти вопросы уже разбиты по рубрикам?
Да, они разбиты. Начнем. Разбиты они по
рубрикам. Тогда я сразу предлагаю делать таким образом, чтобы никто не был обижен из тех, кто помещен в какие-то рубрики. Давайте мы будем брать по одному вопросу из каждой рубрики, чтобы, ну, хоть как-то освещать разные темы. Хорошо?
Да, хорошо. По одному вопросу. Так, первый вопрос касательно образования. Так как я сама педагог, хотя в школе, конечно, не работаю в связи с этой системой странное образование в нашей стране. Вопрос такой. Столько информации говорит о том, что нам преподают лженауки. Вопрос. Как и по каким принципам необходимо воспитывать и обучать детей?
Да, это вопрос просто на триллион. Дело все в том, что то, что вы сказали, это, к сожалению, действительно так. Но это действительно так. Детей с измальства учат относиться к изучаемым ими предметам как к чему-то относительно необязательному, что совершенно не обязательно для их правильного развития, что, может быть, каким-то образом когда-нибудь их коснется, но главным образом из детей ведь воспитывают просто потребителей, а не личностей, не творцов, не свободных людей нового мира. Из них делают худшее, что только можно себе представить, и не мне вам объяснять, что это так. Есть такая притча о том, как молодые родители принесли младенца к Платону, мыслителю древнему, и спросили его: вот мы постарались как можно быстрее показать вам нашего милого малыша, и когда же нам надо его начать воспитывать? Он на них посмотрел и сказал: вы опоздали. А потом добавил: очень давно опоздали. Мы имеем колоссальнейшую проблему еще и в том, что дети приходят в этот мир через родителей, уже представляющих и для самих себя, и для общества серьезные проблемы. Самое малое – это общая невоспитанность, антикультурность, несистемность и многое другое. Вот плоды внедрения в систему образования этого страшного, инфернального принципа превращения людей в винтиков бездушной машины, которая сама решает, кому что давать, распределять и так далее. А уж кто дергает за ниточки этой машины – это отдельный разговор. Это колоссальная проблема. В этом смысле поздно. мы сейчас должны думать даже не о том, что и как предпринимать в уже сложившейся системе псевдообразования. Нам необходимо четко и ясно осознать трагизм этой ситуации, с которой мы столкнулись. Я могу привести только один пример. Вот это официальное лицо Сбера, вот этот вот полу непонятно кто. Вы понимаете, о ком я говорю, да? Это лицо системы насилия над людьми, цифровизации всей их жизни. И вот такое, с позволения сказать, физиономическое явление – это и есть цель, которая поставлена этой громадной системой в смысле превращения людей в это. А когда люди это, то с ними можно делать все, что угодно. Надо сейчас сражаться за тех, кто пока еще в младших группах детского садика, в детских садах. На них колоссальная надежда. И не надо думать, что ну какие они там участники социализации и всего остального. Вы еще не знаете, на что способна природа. И вы еще толком не знаете, кто пришел в мир в этих телах. На что они способны. Поэтому я обозначаю мое отношение к этой проблеме именно так, практически не затрагивая вопросы изменения чего-то там в системе преподавания каких-нибудь предметов. Я не ухожу от ответа. Я готов по многим научным направлениям сделать много рекомендаций и советов, потому что я вынужден и в этом участвовать. Потому что у меня бывают ситуации, когда ко мне, как к человеку с некоторой способностью помогать другим, обращаются целые семьи. И мне приходится не столько им назначать какие-нибудь там полезные вещества, сколько еще и разбираться в устройстве их микросоциума. И у меня почти всегда волосы на голове, оставшиеся дыбом, встают. И я понимаю, что тут ноль полезности кому-то что-то советовать, как алгебру изучать, или надо или не надо изучать систему дифференциально-интегрального исчисления, или есть что-то другое, основанное на пресловутой 60-речной системе исчисления, где отсутствуют комплексные числа и реальные всякие штуковины в современной математике, где все гораздо проще и яснее. И в конце концов существует еще и та самая алгебра, на основе которой Тесла делал описание своих изобретений, для описания которых наша наука современная, она не может обойтись без дифференциально-интегрального исчисления. А он на простой алгебре все это объяснил. То есть, действительно, практически все научные направления заведены в искусственные тупики, обужены, загнаны в прокрустово ложе Нобелевской системы искоренения научного свободомыслия и многого другого. Если будут абсолютно конкретные вопросы ко мне по этой тематике, я буду отвечать. А пока я считаю, что на суть вопроса я ответил.
Хорошо, тогда у меня вопрос от себя. Я, к примеру, своего ребенка забрала со школы в сентябре этого года, прошлого года. Мы учимся на семейном образовании. Выбрала для себя советскую программу обучения. Как вы относитесь к этой программе?
Блестяще и замечательно все там было. Но я же сам продукт, в некотором смысле, советской системы образования. Первое образование, я так говорю, смешное, оно у меня восьмилетнее было. Я учился в нашей поселковой восьмилетней школе, где были, ну, мягко выражаясь, такие стесненные условия во всех смыслах. У нас не было, например, своего спортивного зала, поэтому как только теплело на улице, мы всегда в легкой одежде занимались физкультурой. В холодное время у нас были лыжи, многое другое. Мы выходили, так сказать, из положения таким образом. У нас не было актового зала, мы все это делали в коридорах нашей школы. У нас были потрясающие постановки, в которых я помню себя участвующим еще со второго класса. У меня фотографии есть, где там я, между прочим, с короной на голове и с мечом, и исполняю роль королевича Елисей. Вот помните, там был такой пушкинский герой. Так что корону я надел, между прочим, довольно давно, но вовремя снял, слава богу. У нас было многое не так, как в больших школах, которые обладали большим финансированием, но у нас был свой кинопроектор, мы кино смотрели. У нас была своя лаборатория, физическая, химическая. Но самое главное, вот лично у меня и у тех, кого было как минимум половина класса, было страстное желание учиться. Еще и потому, что мы твердо знали, что мы будем точно вписаны в структуру нашего родного государства, что мы будем нужны. Нам государство все время показывало, рассказывало, объясняло, как мы будем нужны, куда нужны специалисты, в какие области. Я тогда ничего не знал о тайной космической программе. Я тогда ничего не знал о том, что те виды науки, которые мы изучали, они действительно тупиковые. Но сам процесс, методология введения в предмет, вот что драгоценно. Поэтому советская система была великой, несокрушимой и взята на вооружение многими современными государствами. И там прекрасно себя показывает. Подчеркиваю, не предметы школьные, а методология, вот что важно, в основе которой очень хорошие, почти партнерские, доверительные отношения между педагогом-наставником и учеником. Вот так я это могу определить.
Хорошо, спасибо. Так, еще вопрос по образованию. То есть мы берем, например, за базу вот это советское образование, программы предметные, и расширяем их в зависимости от того, как считает педагог, как считает родитель, основываясь, к примеру, на ваши знания.
Ну, понимаете, на мне свет клином не сошелся. Это во-первых. Во-вторых, ну, я хочу сказать следующее. Я готов поделиться моим пониманием стратегии о каждому из самых главных направлений так называемого естествознания, да? Угу. Или там, ну, в которые входят гуманитарные науки и отчасти точные науки. В меньшей степени я готов кого-то чему-то призывать в музыке, потому что я нотной грамоты не знаю, невежда. Это к вопросу о том, что когда-то мне задавали вопрос, чего я еще не знаю. Повторяю, нотной грамоты не ведаю, но к музыке тяготею. И я повторяю еще раз, стратегические направления, но какие-то уже частности, тактические, если угодно, направления, это должны отрабатывать профессионалы, которых много. И я, например, за то, чтобы делать синтез, разумный синтез самых правильных и доказавших свою состоятельность систем обучения. Например, советская методология и вальдорфский принцип взаимодействия между педагогом и учеником. Вы понимаете, о чем я говорю? И другие варианты. Брать самое ценное, исходить из конкретики ситуации, включая культурную, этнографическую, социоэтнографическую и так далее. Все компоненты, которые определяют уникальность конкретной обстановки, в которой это преподается, ну, на пальцах. Одна обстановка в Москве, другая на Чукотке. Ну, согласны? Но ведь там и на воле люди живут. И есть возможность, грубо говоря, не выходя из чума, получать конкретные знания. Почему надо обязательно сволакивать детей в какие-то каменюжные эти все строения, выдирать их из живой природы, а может быть наоборот, а может быть построить уникальное, какое-нибудь максимально вписанное экологически экопоселение, миниатюрное, под всем законом природы, в той же тундре, и там обучать детей, вот прямо на природе. Об этом почти никто не думает. Почему? Это что, невозможно? В наше-то время, даже, хорошо, с нашими технологиями каменного века это все равно возможно. При технологиях тайной космической программы это вообще не вопрос. Никакой. А мне бы хотелось, чтобы и это там было. И когда это будет, мы действительно тогда получим потрясающий результат. Когда дети 6-7 лет будут системнее в своем обучении, чем доктора наук всякие, которые защищали диссертации, стали академиками, и вот выяснится, что они ничего не поняли, ничего не знают, потому что их знание никак не приложимо к новым технологиям, к новым обстоятельствам. Это факт. И я никого ни в чем не обвиняю. Я сочувствую очень многим из этих людей, которых лично знаю, и в мире науки многих знаю. И я им аккуратно говорю, знаете, вот очень может быть, что вы окажетесь перед лицом необходимости переосмыслить всю свою ученую жизнь и признать, что ваши учителя вас не туда вели, и вы не туда пошли, и других не туда привели. Это не ваша вина, это беда общества, которое было лишено и истинных знаний, настоящих. И о природе, и о человеке, и об истории человечества, и всех нас индивидуально, и многого другого, и технологий. Некоторые, далеко не все, но некоторые выказывают такое понимание. Они готовы к этому. Вот на них тоже надежда. Потому что многие из них еще совсем не пожилые, к счастью. Вот то, что я могу сказать.
Хорошо. Значит, семейное обучение – это сейчас выход пока, да? Положение?
Для многих, да. Для многих, да. Если позволяют обстоятельства, если есть твердая уверенность и желательно еще какой-то опыт, осмысленность в этом принятии этого решения и подготовленность к его реализации, да. Потому что тут, понимаете, если это какая-нибудь глухомань, где вот семья живет в какой-нибудь домике, а кругом вообще ни души, только медведи с какими-нибудь другими прекрасными существами. Это одно. Но сейчас речь-то идет о тех детях, которые все равно асоциалены. Они общаются со сверстниками. Или во дворе, или еще где-нибудь. Нет изолированности, нет разделенности. Поэтому я думаю, что это вполне нормально.
Хорошо, спасибо. Так, перейдем, наверное, к следующему вопросу. Следующий вопрос из славянам. Пожалуйста, осветите тему пантеона славянских богов. Кто они, откуда, почему они поклонялись, если весь космос считает единого бога?
Ну, чтобы не рассекаться мыслью по древу, а тема очень обширная, потому что она уходит корнями в прадоисторические цивилизации, из которых к нам прошли крупицы этого знания, на которых сегодня спекулируют и строят какие-нибудь там замечательные хороводы с бубнами и с кострами. Так вот, чтобы более-менее четко определить этот понятийный круг, придется самым серьезным образом привлечь к рассмотрению этой темы такие науки, как этимология, происхождение слов. Та же Жарникова на эту тему очень много дала. Есть другие исследователи, которые, между прочим, исследовали суть слова на основе пентасистемы, про которую я как-то говорил, в основе которой золотое сечение. Они остановились там, где надо было бы продолжить, а остановка была именно в том месте, где начинается выход на священные, сакральные, прапрапрапрадревнейшие корни из которых состоял язык посвященных и очень продвинутых, как сейчас говорят, таких групп населения, несшего в себе определенный генотипический признак, имеющий космическое происхождение. Да, я здесь спокойно это могу констатировать, но ни в коем случае нельзя продолжать эту вакханалию, высасывание из пальца того, что стоит за всем этим. Весь пантеон славянских богов – это своеобразное отражение той системы знаний о взаимодействии человечества с космическими иерархическими силами и представляющими их конкретными цивилизациями, у которых, конечно же, было соответствующее само название, с которым они приходили в мир людей по законам космической дипломатии и этики. И частично некоторые из этих самоназваний, исказившись очень часто, запечатлелись в прапрапрадревнейших хрониках, некоторые из которых есть в пока еще не вскрытых тайниках Ватикана, у которого есть, например, прадревнейшие тексты, полученные в хранилищах в Египте. И эти тексты по звукам, по корневой системе один в один с теми текстами, которые добывались экспедициями Барченко, другими на крайнем севере России, на Кольском полуострове, во время этих экспедиций, оказалось, что это единый язык. Вот что выяснилось. Более того, абсолютно точно было доказано и в книжке «Строители пирамид и созвездия Большого Пса». Есть такая книжка. Строго научно доказано, что пирамиды построены в системе мер древнерусских, где есть сажень, там царская сажень, пядь и все остальное. Когда все это измеряется в этих единицах, там такая замечательная получается арифметика. Любо-дорого. Просто душа радуется. Автор этой книжки, вот сейчас вылетело из головы его имя, фамилия, он у меня есть еще на видео кассете. Я все мечтаю перегнать ее в цифру и поместить его лекции на наш канал. И он не один такой. То есть, этим я хочу сказать, что к теме пантеон славянских богов надо подходить комплексно, системно и строго научно. И тогда многое получится. Даже при том, что, конечно же, есть еще более точное знание, предметное, с артефактами, с доказательствами, которые не требуют верификации. Когда перед тобой просто голограмма раскрывается, я имею в виду желтая книга, в которой точное изложение и показ всего, на что ты мысленно настроился. Настроился на тему, как возник пантеон славянских богов. Оба! И ты все это видишь. Более того, ты там. Ты просто там. И тебе никто не нужен. Никакие интертрепаторы, спекулянты. Никто. Ты просто там пребываешь и все это понимаешь и видишь. И только таким образом все это получает действительно свое место. Место важное, даже иерархически важное в мета-истории общего человечества. Не исключительное. Не надо тут ничего абсолютизировать. Но чрезвычайно важное. А в отдельные моменты мета-истории человечества архиважное, стратегически важное. Это пока то, что я могу сказать, определяя свое отношение к этой теме. Вот так.
Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос возьмем чуть с другой темы. По-моему, вы уже в своих беседах это говорили, но задам на всякий случай. У нас такой невероятно глубокий космический язык, то если у нас такой невероятно глубокий космический язык, то откуда появился русский мат и его отрицательное влияние в повседневной жизни?
Я могу ограничиться очень короткой формулировкой со стороны тех самых сил, которые, зная особенности психофизики, психофизиологии и, что более важно, метафизики, генетики славянской гаплогруппы восточной, вот таким изуверским способом внедрили не в язык, а в практику употребления каких-то словосочетаний этого изуверского принципа насилия над вербальным живым пространством. А пространство языка, оно так же живое, как и пространство природы, потому что это пространство строится на главных композициях звуки, звукосочетания, их комбинации, внутри которых золотое сечение. Так вот, мат вдребезги разрушивает золотое сечение. И остается погорельщина, как говорили некоторые наши предки. Руины, даже при благом намерении. То, что русский мат звучал во время Второй мировой войны, и многие вот в нем еще черпали какую-то такую невероятную силу, я знаю эту тему. И я очень много имел разговоров с людьми, между прочим, которые хорошо знали, я сейчас говорю о тех, кто ушел уже, и филологию, и семантику, и семиотику, и которые прошли фронты, и которые знали, как это звучало, и как страшно это было и слышать, и самому это кричать во время рукопашной. А что такое рукопашная? Это ломка в человеке всего, что является гуманным. Вот какой ценой завоевывалась победа. И мы знаем еще другое, как после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, на мате строилась эта серая теневая субкультура. И что из нее вышло, мы это тоже знаем. Поэтому все это надо изучать на всех уровнях. И на энергоинформационном, и на биофизическом, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий по поводу того, что с этим трагическим, страшным, кошмарным словарным багажом можно попасть в светлое будущее. Ни у кого не должно быть таких иллюзий. Точка.
Все, поняли. Друзья, исключаем мат. Так. Вопрос похожий. Возможно ли немного раскрыть тему защиты от негативного энергоинформационного посыла? Защита.
Как говорили мудрецы Востока, лучший способ защититься – открой дверь. Есть даже такая тактика, такой прием в карате. Пустая дверь называется. Когда дверь открыта, когда ты чистый, излучаешь только свет, благожелание, любовь, ты неуязвим. Мы становимся уязвимыми по одной причине. В нас есть несовершенство. Не вина в чем-то, не какая там проказа, какая-то ущербность. Я это называю несовершенство. Как поет одна из моих любимых групп, в приятном мне лично стиле в рок-музыке, Mike and the Mechanics. У них есть отличная песня. Nobody's perfect. Никто не совершенен. И вот воздействие на нас негативное практически всегда возможно только потому, что в нас есть то, за что этой посылке можно зацепиться. Так делайте себя совершенными. Это первое. Второе. Если все время думать о том, кто меня там сбоку, слева, справа, сзади сглазит, все, это не жизнь, это проклятие. Мы должны понимать, что мы свое будущее каждую секунду творим тем, что мы делаем сегодня, сейчас, сию секунду. Творите добро, и это и есть ваша броня, ваша кольчуга, от которой негативный посыл, в конце концов, начнет отлетать обратно с такой же скоростью, с которой прилетел. Следующий момент. Если вы что-то такое заподозрили, и у вас появилась мысль, а это вот, вот это точно, точно, я знаю, у меня доказательства есть даже, вот, вот доказательства, что это он, первое, что нужно делать, просто если нет возможности или ну, не хочется туда идти, в храм, любой, просто там, где вас эта мысль посетила, тут же помолитесь за здравие этого человека. Он несчастный человек, он не ведает, что творит. Худшее – это когда ведает, что творит. Это еще быстрее такие люди становятся жертвами тех же сил, которые они используют. Но надо помолиться за здравие. Потому что только таким образом вы развязываетесь на энергоинформационном уровне с источником негативной посылки, возможным. Возможным. Первое. Второе. Третье я уже сказал. Четвертое. На одном из обращений к друзьям канала Астралионика прямо звучит ответ на этот вопрос. Что еще и надо делать? Какие препараты в гомеопатии применяются? Вы помните, я об этом говорил? Слушайте. Я очень-очень извиняюсь перед всеми, кто у меня в комментариях просит, дайте мне ссылку на этот ролик. Ребята, у меня есть время иногда только вот сердечки поставить, что я увидел комментарий, как-то на него отреагировал. Все, что происходит дальше, меня не касается. Очень многие мои собственные комментарии, которые я все-таки иногда пытаюсь написать, ну, ответы, их удаляют. Вот просто... Много раз видел, как это происходит прямо на глазах. Я написал, мне тут же пишут, почему не отвечает. Я смотрю, там моего ответа нет. А потом мне пишут, вы блокируете, вы удаляете, у меня времени нет. Поэтому ищите, пожалуйста, эти видеоролики. Это в самом первом периоде моих обращений. В плохом качестве картинки и с плохим звуком. Я тоже извиняюсь, но таковы были обстоятельства. Вот спасибо Владиславу Платону, он все-таки как-то прислал мне то, через что я сейчас с вами общаюсь, картинкой и звуком. И вот он помог, поэтому есть возможность. И завершая эту тему, я хочу сказать, что действительно очень часто бывают ситуации, когда мы еще и сами провоцируем в отношении себя какое-нибудь негативное действие. Надо все-таки становиться мудрыми и жить осознанно. А если осознанно, хотите математики, пожалуйста, по золотому сечению. Это означает больше отдавать миру и меньше претендовать в ответ. Это если на пальцах. А какое соотношение между больше и меньше? Золотое сечение. Все сказано. Давайте жить так.
Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос касается непосредственно звезд космоса. Прошу осветить тему крепостей звезд, разбросанных по всей планете, в том числе в Петербурге. Крепостей.
Да, я понимаю, о чем идет речь. Это звездчатая структура, которая читается в строении многих центров нынешних городов. Она не просто читается, иногда это просто вот совершенно явно. А иногда, между прочим, вот в Риге есть такие образования, где при космической съемке это все фотографировалось, И сейчас, если провести анализ определенным образом, с применением, например, фрактальной системы информационной разведки, видно, как проступают эти звездчатые структуры. Это большая тема. Я могу пока на нее ответить только так. Конечно же, это строили те, кто знали, как работает то, что мы называем эффект формы на плоскости и в объеме. Там эффект формы использован в том числе для создания специального энергетического поля, которое должно было держать обстановку такую, чтобы у возможного неприятеля при попадании в это поле отбивалась любая охота идти туда с нехорошими намерениями. И это только одна функция, только одна этих полифункциональных конструкций. Там еще и была система энергоконцентрации, энергораспределения и энергосинтеза с образованием определенных зон с повышенной благотворностью воздействия на все живое. В результате в этих местах и были, например, какие-нибудь, ну, что-то типа лазаретов того времени, ну, места, где здоровье поправляли, или места, где рожениц, допустим, помещали, места, где еще что-то такое важное. Точно так же были и так называемые отхожие места с противоположной энергетикой, где все ненужное, ну, скажем так, мягко, оно определенным образом отправлялось туда, где это могло утилизироваться с применением соответствующих энергий, деструктивных, дезинтеграционных, и где нечистоты фактически уже быстро-быстро-быстро превращались в полезные какие-нибудь комбинации веществ. Это все, что я пока могу сказать по этой теме.
Интересная тема.
Конечно.
Интересно. Так, спасибо. Про плазму еще, по-моему, в предыдущем...
Да, достаточно. И
хорошо.
Там уже было, по-моему, 5 или 6 комментариев. Причем я их сам не видел. Мне сказали те, кто читают все это дело. И звонят, говорят, слушай, ваш канал уже там начинает обвинять, что вы рекламу всему этому делаете. Я говорю, скажите, в каком месте нашей беседы с Владиславом мы делали рекламу какой-нибудь фирме или еще чему-нибудь. Но если люди воспринимают это так, ну, мы не виноваты. Не было никакой рекламы, потому что если прозвучало имя изобретателя, честь ему и хвала, вот и вся реклама. Так что хорошо. Слушайте, смотрите, там обозначено мое отношение к этой технологии. Она хорошо. Хорошая, должно быть только грамотное ее применение и правильное приготовление этого священного напитка, если угодно.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Кто такие ангелы с точки зрения гравитации плотностей? Какие ангелы существуют? Возможно ли ангелотерапия? Есть такой блогер Михаил Агеев. Он исцеляет позвоночник с помощью своих ангелов. Возможно ли такое?
Начну с последнего. Исцеление позвоночника на расстоянии запросто. Я был знаком с человеком, которому иногда посылал пациентов или друзей, которые попадали в очень тяжелую ситуацию. Вот один мой друг, с которым у меня до сих пор хорошие отношения, он тогда находился в Чикаго. Он хоккейный тренер в одной очень-очень серьезной структуре. Но на самом верху этого хоккейного искусства он с детьми занимался. И у него перед тренировкой он сделал неверное движение, у него вылетел диск межпозвоночный. Боль была невероятная. Он мне звонит, говорит, что делать? Мне через полчаса на лед выходить, 8 часов на льду, я просто я подвинуться не могу, такая боль. Я его соединяю с тем человеком, о котором сейчас говорю. Этот человек провел работу 10 секунд с Евгением по телефону. Этот человек был здесь у нас, в городе Венспилс, а Женя в Чикаго. За 10 секунд диск встал на свое место, закрепился и сформировалась новая мышечная структура. Это было обнаружено потом при МРТ и других исследованиях. Потому что эта проблема у него была раньше. Это было видно, что у него там уязвимое место. А после исследования нет. И так далее. Играют ли в этом роль какие-нибудь ангелы или те, кого по недомыслию, по незнанию называют ангелами? Это вопрос отдельный. Этот человек не был ангелом, о котором я говорю. И с такими же заморочками человеческими и недостатками. В общем, отдельная история. Если говорить применительно к знанию об этой иерархической, если угодно, системе, то, на мой взгляд, очень хорошо об этом написано в книге «Письма живого усопшего» Эльза Баркер. Эта книга написана еще, по-моему, в начале 20 века. И там точно описано то, что и есть ангельское существо. И когда я изучал эту тему, опираясь на другие источники, в беседах с людьми, видящими, знающими, прошедшими определенные опыты и школы, они подтвердили, да, это именно так. То есть там описано именно то, что и есть в этом космологическом, если угодно, космофилософском, космофизическом понимании ангел, то есть существо, уже полностью, абсолютно свободное от каких-либо даже намеков на какие-нибудь там кармические дела и все остальное. Это существо уже других измерений, другой плотности, но оно проявляет себя в определенных обстоятельствах редчайшим образом в нашем условно-трехмерном мире, но оно себя хорошо проявляет там, где это уже видят люди, ушедшие с нашего земного плана. Дальше. Само слово «ангелос» – посланник. Вот если мы говорим о посланниках, то тогда это разговор совсем другой. И тогда в этой иерархии могут быть и пришельцы из других миров, и наши братья по космосу. Кто только там может быть. Все, что угодно. Те, кто имеет определенную задачу, прерогативу, смысл своего появления в нашем мире. Они посланники с какой-то миссией, с какой-то задачей. В этом смысле, тогда в каждом конкретном случае надо говорить о том, как люди определяют для себя те или иные проявления тех, о ком они говорят, как об ангелах. В таком случае это всегда строго индивидуально. Вот так.
Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Так. Вопрос о квантовой реальности, которая экранизирована в сериале «Мир Дикого Запада». Правда ли, что эта реальность уже создана и уколы населения как-то связаны с управлением людей через квантовую реальность? А если это правда, то на Земле появится еще один параллельный мир, только виртуальный?
Я слышал несколько раз это словосочетание «квантовая реальность». И тогда, когда я пытался, взаимодействуя с носителями этого словосочетания, пытался выяснить у них понимание физики того, что за этим стоит, мне не удалось ни разу получить вразумительный ответ. Я с этого начну. Выяснялось все время, что люди оперируют какими-то такими квантовыми терминами и, прошу за выражение, ну, ни бельмеса не понимают, А что такое квантовая физика в самой своей фундаментальной основе? Ну как с людьми можно говорить о квантовых явлениях, если они не представляют себе элементарной сути квантовой физики и прочего, что мы называем уже функции от всего этого, там квантовая оптика и многое другое. Я предлагаю сначала определиться в понимании терминологии, выйти на общий протокол. После этого размышлять, применимо ли это словосочетание «квантовая реальность» к упомянутому сериалу. Единственное, что я могу сказать, что, насколько мне известно, такого вида, ее скорее можно назвать виртуальная, многомерная, объемная реальность, основанная на технологиях с использованием искусственного интеллекта. Это есть. Но, повторяю, насколько мне известно, не на нашей планете. Она создана в определенном виде, на некоторых космических телах в Солнечной системе, телах, которые принадлежат или конгломерату из марсианских немцев и взаимодействие их с частью МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, и с этой, с позволения сказать, частью людей, которые вообще уже не знают, чего бы им еще. Вот эти, чего бы им еще, вот они показаны как хозяева этого мира, которые и технологии имеют, и многое другое. Они уже не представляют себе своей жизни без чего-нибудь такого уже совсем заумного. Есть, кстати, еще один сериал «Видоизмененный углерод». Он тоже примерно про это. И с еще более тонким показом такого рода технологий. Поэтому завершаю свой ответ. Это есть, но о том, чтобы это существовало в каком-то виде на планете нашей, мне неизвестно и, скорее всего, нет, потому что это действительно связано с работой определенными энергиями, которые уже затрагивают тему временных линий. А здесь все жестко контролируется с некоторых пор и не допускается никакая художественная и антихудожественная самодеятельность. Она уже прикрыта полностью. Вот таким образом. Я Хорошо. Очень извиняюсь,
Хорошо, понятно.
Но сегодня у нас первый опыт. Это во-первых. Во-вторых, по независящим от меня причинам, я вынужден был перенести наш разговор на более позднее время, и у меня уже время заканчивается. Так что давайте последний вопрос. Сегодня будет таким образом.
Так, последний вопрос. Хотелось бы, конечно, о насущем вот задать люди то, что людей беспокоит, да, то, что в России сейчас происходит. Можно на эту тему, да? Ограничение свободы, QR-коды, эвакуация очень людей беспокоит, то, что могут эвакуировать, даже, говорят, случай такой был у нас в Артеке, что эвакуировали детей. Что можно делать в такой ситуации, спрашивают?
В этой что ситуации, нужно? Если мы говорим о конкретных проявлениях фактически тоталитаризма на пространстве России, как только мы выходим на оценку на таком уровне, мы обязаны быть предельно точны и корректны до тех пор, пока не будет всесторонне исследовано все юридическое поле того события, например, в Артеке. И вот тут надо что добавить? При максимально жестком прессинге общественности, чтобы ничего не было туда зарыто, зашито и исчезло как-то куда-то, чтобы все было под контролем общественности, спать не надо. Надо прорываться, объединяться и требовать надзора общественного за следствием этого события, если оно имело место. И только после получения этой информации можно о чем-то достоверно судить. Ну, нельзя по-другому. Нельзя. Иначе это будет ля-ля и работа на хайп. Вот что это будет. Я этим не занимаюсь. Поэтому все надо делать профессионально, спокойно, грамотно. И, как говорили, с абсолютно хрустально чистым сознанием, незамутненным, никакой страстной жаждой мгновенного восстановления попранной справедливости, которая очень часто дурно пахнет. И не только хайпом, но еще кое-чем. Дальше. Мне категорически не нравится и то, что происходит в России с этими компотами и многими другими делами. И то, что у нас здесь происходит, категорически. Но я нахожу свой вариант обозначения своей позиции по отношению ко всему этому. Если кому-то интересно, не то, что не собирался прививаться, а у меня есть определенные мною придуманные особые мероприятия, чтобы это никогда не состоялось в моей жизни. Без крайностей. Голь на выдумку хитра, и многое получается. Далее. Во время разговора недавнего я упоминал пример. Здесь у нас в Латвии. Я его повторю очень коротко. Заслуженный учитель, которая вполне еще могла себе работать и получать солидную прибавку к своей не очень приятной пенсии, она спокойно приняла этот вызов и ушла из школы. После чего ее родной сын посмотрел на пример матери и ушел из медицины государственной в другое дело. Это пример? Это пример. Если люди будут жить как в пресловутом обращении очень мудрого человека к согражданам, во времена до еще Второй мировой войны, намекая на равнодушных. Или сначала пришли за одними, я промолчал, я к ним не принадлежал. Потом пришли за другими, я промолчал, они меня не касаются. А потом, когда пришли за мной, некому меня было спасать. Это коротко сжато, да? Так вот, вы будете ждать, пока за вами придут? Или вы что-то начнете делать по-настоящему, а не в виде бесконечных круглых, квадратных, треугольных и прочих столов, от которых уже просто голова кругом идет. Неужели в обществе нет грамотных, толковых юристов, людей, которые знают, как это все делается? Да один пример Владислава Платона о чем говорит. Сходу, пожалуйста, он предложил конкретное решение многих проблем. Реальное в бизнесе. Кто это будет делать за вас? И последнее. Все, что происходит, это трагично, это бесчеловечно, это чудовищно и недопустимо. И это урок. Это урок на состоятельность и персонально каждого, и общества в целом, которое уже имеет грех предательства страны, сдачи ее аду в руки в начале 90-х. И этот грех до сих пор не искуплен. Будете повторять еще один опыт, тогда от вас мокрого места не останется. Это точно. А вот те, кто останутся, вот они и будут те, кто проявил свою гражданскую позицию, активную, умную и творческую, и находчивую. И они будут строить новый мир. Вот так. Такое мое послание, если угодно.
Значит, мы будем строить новый мир.
Вот именно. И в этом смысле у меня не пропадает оптимизм, не потому что я занимаюсь бесконечным словословием этого светлого будущего какого-то, а потому что мы работаем. И все больше людей видит результаты нашей работы. Они менее обширные и основополагающие, как многим сейчас хотелось бы. Они есть. Они есть. Будет расти наше число. Будет и больше. Но и то, что уже происходит, людей изумляет. Вот они так и пишут. Так что мы на этом не стоим, а мы движемся с ускорением по этому пути. И впереди большие дела. Вот так.
Прекрасно. Спасибо, Юрий. На этом закончим тогда.
На этом сегодня будем завершать. Спасибо большое, Ева, за вопросы. Неожиданные и очень интересные. По-настоящему интересные, потому что в каждом вопросе большое зерно, из которого может прорасти такая серьезная, большая исследовательская тема. Дай Бог, чтобы это получилось. Поэтому всем здравия, благополучия, счастья земного и надземного и благословения свыше. Оно тоже необходимо в наших земных делах, и всем его желаю. Пусть это произойдет.
Спасибо, благодарим.
До свидания.
До свидания.